Укрывшись за бойницами соседней башни, Уильям Хамлей рассматривал двух божьих слуг. Оба были известны ему, высокие, с острым носом и одетый в черную мантию, что делало его похожим на дрозда, был новым епископом кингсбриджским, небольшой энергичный монах с бритой головой и ярко-голубыми глазами, это приор Филипп. Уильям терялся в догадках, что привело их сюда. Он видел, как, приехав, монах огляделся вокруг, словно ожидая встретить здесь кого-то еще, а затем поднялся во дворец, однако было непонятно, встретил ли Филипп трех живущих там людей или нет. Он находился внутри лишь несколько минут, и они могли просто спрятаться от него. Как только прибыл епископ, приор вышел из дворца, и они вдвоем поднялись на башню. Сейчас этот епископ хозяйским жестом указывал на окружавшие замок земли. Судя по тому, как они стояли и размахивали руками, было ясно, что из одного энергия била ключом, а другой был настроен скептически. Уильям не сомневался, что они что-то замышляют. Однако он явился сюда вовсе не для того, чтобы шпионить за ними. Уильям подглядывал за Алиной. Он делал это все чаще и чаще. Мысль о ней постоянно терзала его. Ему то и дело грезилось, как он подходит к ней, лежащей среди колосьев пшеницы, голой и связанной по рукам и ногам, или сжавшийся, словно испуганный щенок, в углу его спальни, или заблудившийся поздним вечером в лесу. После этих видений он уже не мог удержаться от того, чтобы снова и снова не искать возможности увидеть ее. Обычно он ни свет ни заря скакал в Ярлскастл, оставляя своего слугу Уолтера в лесу присматривать за лошадьми, и полем добирался до замка. Здесь он находил себе укромное место, откуда можно было наблюдать за дворцом и верхним двором. Иногда, чтобы увидеть ее, ждать приходилось очень долго. Порой его терпение уже готово было лопнуть, но мысль о том, что ему придется уехать, не увидав ее, даже мельком, была невыносима, и он оставался. Затем, когда она наконец появлялась, у него пересыхало в горле, сердце начинало учащенно биться, а ладони становились влажными. Очень часто она выходила со своим братом или с этим женоподобным управляющим, но случалось, была и одна. Уильям все не мог забыть, как однажды летним вечером, когда он прождал ее с раннего утра, она отправилась к пруду, зачерпнула воды и, раздевшись, собралась мыться. Одно лишь воспоминание об этом приводило Уильяма в возбуждение. У нее были пышные упругие груди, которые так заманчиво колыхались, пока она, подняв руки, намыливала голову. А когда она плеснула на себя холодной водой, ее соски чудесным образом сморщились. Между ног у нее были поразительно густые вьющиеся волосы, и когда она стала энергично тереть их мыльной рукой, Уильям потерял над собой контроль и кончил прямо в одежду. Ничего столь же замечательного больше не повторялось, и мыться в пруду зимой она, разумеется, не собиралась, но случались другие маленькие радости. Гуляя одна, она, бывало, пела или даже разговаривала сама с собой. Уильям видел, как она завязывала лентой волосы, танцевала или, словно дитя малое, гоняла на крепостном валу голубей. Тайно наблюдая за этими очень интимными сценками, Уильям ощущал свою власть над ней, и чувство это было восхитительно. Управляющий набрал дров еще до приезда приора и епископа. Пищу он готовил во дворце. Скоро он должен был снова выйти, чтобы принести из пруда воды. Уильям догадывался, что они питались кашей, ибо печи для выпечки хлеба во дворце не было. Случалось, днем управляющий покидал замок, а иногда даже прихватывал с собой мальчишку. Когда же они уходили, через какое-то время обязательно появлялась Алина. Устав от ожидания, Уильям обычно вызывал в воображении картину ее купания. Воспоминание было почти столь же приятным, как действительность. Однако сегодня он был расстроен. Визит епископа и приора, казалось, отравил всю атмосферу. До сих пор замок и трое его обитателей были окружены каким-то волшебным очарованием, но приезд совершенно земных людей на забрызганных грязью животных разрушил неповторимую прелесть этого места. У Уильяма было такое чувство, будто его разбудили на самой середине волшебного сна, и теперь, как он ни старался, заснуть уже не мог. Некоторое время он терялся в догадках, что нужно было здесь этим людям, но так ничего и не придумал. Тем не менее, он был абсолютно уверен, что они что-то затевают. Разгадать же эту задачу мог, возможно, только один человек — его мать. Уильям решил на время покинуть Алину и поспешил домой, чтобы рассказать об увиденном. К вечеру второго дня они добрались до Винчестера и, въехав через королевские ворота, что располагались в южной стене города, направились прямо к собору. Там они расстались. Уоллеран пошел в резиденцию епископа Винчестерского, дворец, примыкавший непосредственно к территории собора. Филипп же отправился засвидетельствовать свое почтение местному приору и попросить разрешения переночевать в монашеской опочивальне. После трех дней, проведенных в дороге, Филипп нашел тишину и спокойствие монастыря столь же освежающими, как прохладный источник в жаркий день. Приор Винчестерский оказался толстым, добродушным человеком с розовым лицом и седыми волосами. Он пригласил Филиппа отужинать в его доме. За едой они разговорились о своих епископах. Было ясно, что приор Винчестерский просто трепетал перед епископом Генри и слепо повиновался ему. Правда, Филипп догадывался, что когда твой епископ так богат и могуществен, как Генри, ничего другого и не остается. В то же время сам он вовсе не собирался быть под башмаком своего епископа. Заснув мертвым сном, в полночь Филипп поднялся к заутрене. Когда он впервые вошел в Винчестерский собор, он почувствовал робость. Тамошний приор сказал, что это была самая большая церковь в мире, и, увидев ее, Филипп подумал, что это правда. Собор был длиной в 1/8 мили, иная деревня вполне могла разместиться в нем. Здание имело две башни, одну над центральной частью, а другую у западного входа. 30 лет назад центральная башня рухнула на гробницу Уильяма Руфеса, нечестивого короля, которого, возможно, и вообще-то не стоило хоронить в церкви, однако с тех пор ее уже отстроили. Стоя прямо под этой башней и распевая псалмы, Филипп ощущал царившую в здании атмосферу величия и мощи. По сравнению с ним задуманный Томом собор будет гораздо скромнее, если вообще его когда-нибудь удастся построить. Понимая, что ему предстоит вращаться в самых высших кругах, Филипп волновался, ведь он был простым мальчишкой из горной деревушки Уэльса, которому выпало счастье стать монахом, а сегодня ему предстоит разговаривать с самим королем. Чем заслужил он это право? Вместе с остальными монахами он вернулся в опочивальню, но взволнованный так и не смог заснуть. Он боялся, что скажет или сделает что-нибудь такое, что обидит короля Стефана или епископа Генри, и тогда они отвернутся от Кингсбриджа. Рожденные во Франции люди часто смеялись над тем, как англичане говорили на их языке. А что они подумают о его уэльском акценте? В монашеской среде Филиппа всегда ценили за его благочестивость, послушание и набожность. Здесь же, в столице величайшего королевства мира, все эти добродетели не стоили ничего. Филипп был бессилен. Его удручало чувство, что он просто-напросто какой-то самозванец, ничтожество, пытающееся строить из себя важную персону, и что его мгновенно раскусят и с позором выгонят вон. На рассвете он встал, сходил на утреннюю службу, а затем позавтракал крепким пивом и белым хлебом. Это был богатый монастырь. После трапезы, когда монахи снова пошли в собор, Филипп отправился во дворец епископа. Великолепное каменное здание с большими окнами, окруженное несколькими акрами огороженного стеной сада. Уоллеран был уверен, что епископ Генри поддержит его. Помощь такого могущественного человека, как епископ Винчестерский, могла сделать его замысел вполне осуществимым, ведь Генри — младший брат короля. Будучи ближайшим родственником монарха, он был еще и самым состоятельным, ибо являлся аббатом богатого Гластонберийского монастыря и, как ожидали, должен был стать следующим архиепископом Кентерберийским. Кингсбридж просто не мог и мечтать о более сильном союзнике. «Что ж», — размышлял Филипп, — «возможно, так и будет. Может быть, король действительно поможет нам построить новый собор». Когда он об этом думал, то чувствовал, что его сердце начинало взволнованно биться. Дворецкий сказал Филиппу, что в ближайшее время епископ Генри выходить не собирается. Раздосадованный приор решил не возвращаться в монастырь, а прогуляться по самому большому из когда-либо виденных им городов. Епископский дворец располагался в юго-восточной части Винчестера. Филипп побрел вдоль восточной стены, миновал аббатство Святой Девы Марии и очутился в квартале, где жили ремесленники, занимавшиеся выделкой кож и шерсти. Местность здесь пересекало множество ручейков. Приглядевшись, Филипп обнаружил, что это были искусственно вырытые каналы, отведенные от реки Итчен и доставлявшие сюда необходимое для дубления кож и промывки овечьих шкур количество воды. Эти ремесла всегда развивались по берегам рек, и Филипп искренне восхищался дерзостью людей, сумевших заставить речную воду течь возле их мастерских. Несмотря на обилие производств, город был спокойнее и просторнее, чем другие города, в которых Филиппу доводилось бывать. Взять Солсбери или Херефорд. Они словно толстяк узкой туникой казались стянутыми городскими стенами. Дома буквально жались друг к другу. Задние дворы были крохотными. На рынке столпотворение, улицы узкие, а люди и животные вынуждены были бороться за место под солнцем. Там всегда было ощущение, что вот-вот может завязаться драка. Но Винчестер был так велик, что, казалось, места здесь хватало для всех. Шагая по городу, Филипп постепенно начал приходить к выводу, что чувство свободного пространства отчасти объяснялось перпендикулярным расположением улиц. Почти все они были прямыми и пересекались под прямым углом. Прежде приор никогда такого не видел. Должно быть, город строился в соответствии с планом. В Винчестере были десятки церквей самых разных форм и размеров, деревянные и каменные, и каждая удовлетворяла потребности верующих своего небольшого квартала. Очевидно, город этот был очень богатым, коли мог позволить себе содержать такое большое количество священнослужителей. Проходя по улице Мясников, Филипп почувствовал легкий приступ тошноты. Столько сырого мяса он еще никогда не видел. Из лавок торговцев на улицу ручьями текла кровь, а под ногами покупателей шныряли жирные крысы. Улица Мясников пролегала с севера на юг и прямо напротив королевского дворца выходила на главную улицу города Хай-стрит. Филиппу говорили, что с тех пор, как в замке построили новый королевский дворец, На Хай-стрит короли больше не жили, однако в подвалах старого дворца за толстыми стенами и железными воротами все еще продолжали чеканить серебряные пенни. Некоторое время Филипп постоял, глядя через решетку, как из-под с грохотом ударяющих по матрицам молотов вылетают огненные брызги. Он был заворожен лежащим прямо перед его глазами богатством. Рядом с приором горстка зевак тоже наблюдала, как чеканят монеты. Без сомнения, это было той достопримечательностью Винчестера, поглазеть на которую приходили все приезжие. Стоявшая неподалеку молодая женщина улыбнулась Филиппу. Он улыбнулся в ответ. «Всего за пенни можешь делать все, что захочешь», — сказала она. Не понимая, что она имеет в виду, он снова растерянно улыбнулся. Тогда она распахнула плащ, и под ним, к своему ужасу, Филипп увидел ее голое тело. «Все, что захочешь, за один серебряный пенни», — повторила она. Он ощутил легкий прилив возбуждения, словно память воскресила давно забытое чувство. Затем, догадавшись, наконец, что перед ним продажная девка, Филипп покраснел от смущения и, быстро повернувшись, пошел прочь. «Не бойся!» — крикнула потаскуха. «Мне нравятся такие миленькие кругленькие головы!» Вдогонку ему послышался ее издевательский смех. Взволнованный Филипп свернул с Хай-стрит на аллею и скоро очутился на рынке, над которым возвышались башни Винчестерского собора. Не обращая внимания на уговоры продавцов, он торопливо пробился сквозь толпу и вышел к соборной площади. Будто свежим ветерком повеял на него размеренной тишиной церкви. Он остановился возле кладбища, чтобы собраться с мыслями. Его преследовало чувство стыда и возмущения. Как смела она искушать мужчину в монашеских одеждах? Очевидно, она узнала в нем приезжего. Возможно ли, чтобы находящиеся вдалеке от своих обителей монахи были ее клиентами? Он понял, что, конечно, это было вполне возможно, ведь монахи совершали те же грехи, что и обычные люди, просто его поразило бесстыдство этой женщины. Ее голое тело стояло перед его взором, словно пламя горящей свечи, которое не исчезает сразу, если долго на него смотреть, а потом закрыть глаза. Филипп вздохнул. Столько впечатлений за одно утро. Искусственные русла каналов, крысы в мясных лавках, кучи только что отчеканенных серебряных монет и, наконец, обнаженные прелести этой женщины. Он знал, что еще некоторое время эти картины будут будоражить его мысли. Филипп вошел в собор, но почувствовал, что не может молиться, поскольку душа его так запачкана скверной мирской суеты. Он лишь прошел через неф и, несколько очистившись от грешных мыслей, вышел в южную дверь. Затем пересек территорию монастыря и очутился возле епископского дворца. На первом этаже располагалась молельня. Филипп поднялся по ступенькам и вошел в зал. Неподалеку от двери он увидел несколько слуг и молодых священников. Одни из них прохаживались, другие сидели на стоящей вдоль стены скамье. В дальнем конце зала за столом сидели Уоллеран и епископ Генри. Филиппа остановил дворецкий. «Епископы завтракают», — заявил он так, будто из этого следовало, что приор не мог увидеться с ними. «Вот я и присоединюсь к ним», — спокойно сказал Филипп. «Тебе лучше подождать», — настаивал дворецкий. Решив, что его, должно быть, принимают за простого монаха, Филипп с достоинством проговорил: «Я приор Кингсбриджский». Дворецкий, пожав плечами, отступил в сторону. Филипп приблизился к столу, во главе которого сидел епископ Генри, справа от него Уоллеран. Генри был невысоким, широкоплечим человеком с недовольным лицом. Он был примерно того же возраста, что и Уоллеран, то есть На год-два старше Филиппа. Однако, в отличие от бледнолицего Уоллерана и худого Филиппа, у него были раскрасневшаяся физиономия и пухлые члены, выдававшие в нем большого любителя поесть. Глаза казались настороженными и проницательными, а на лице словно застыло выражение твердой решимости. Будучи младшим из четырех братьев, он, очевидно, вынужден был всего добиваться в борьбе. Филипп удивился, что голова Генри была обрита. Это говорило о том, что, дав однажды монашеский обет, он до сих пор продолжал считать себя монахом. Правда, домотканых одежд он уже не носил, а был одет в великолепную тунику, сшитую из красного шелка. На Уоллеране была безупречно белая рубаха, поверх которой он надел свою неизменную черную сутану. Филипп понял, что оба приготовились к аудиенции у короля. Епископы ели холодное мясо и пили красное вино. Проголодавшийся после прогулки Филипп сглотнул слюну. Уоллеран поднял глаза, и при виде приора по его лицу пробежала чуть заметная тень недовольства. «Доброе утро!» — приветствовал их Филипп. «Это мой приор», — сказал, обращаясь к Генри Уоллеран. Филиппу не понравилось, что его назвали приором Уоллерана. «Филипп из Гуинеда». «Приор Кингсбриджский, милорд-епископ», — представился он и собрался было поцеловать руку епископу. «Чудесно!» — только и проговорил Генри, заталкивая в рот очередной кусок говядины. Филипп неловко переминался с ноги на ногу. Неужели они не собираются пригласить его к столу? «Мы скоро придем, Филипп», — сказал Уоллеран. Филипп понял, что его выпроваживают, и, сгорая от обиды, повернулся прочь. Стоявший возле дверей дворецкий, ухмыльнувшись, бросил на него взгляд, который как бы говорил: «А я ведь предупреждал». Филипп старался держаться в стороне от остальных. Он вдруг почувствовал стыд за свою замаранную коричневую сутану, которую он, не снимая, носил уже в течение полугода. Монахи-бенедиктинцы, как правило, красили свои одежды в черный цвет, однако Кингсбридж отказался от этого много лет назад из-за нехватки денег. Филипп всегда считал, что обращать слишком большое внимание на одежду значит проявлять суетность, которая совершенно не к лицу слуге Божьему, независимо от того, какое положение он занимает. Но сейчас он начал находить в этом определенный смысл. Будь он одет в шелка да меха, с ним не стали бы так пренебрежительно обращаться. «Ну да ладно», — подумал он, — «монах должен быть смиренным, так что это пойдет на пользу моей душе». Епископы поднялись из-за стола и подошли к двери. Слуга принес Генри алую мантию, украшенную великолепной вышивкой и шелковой бахромой. Надевая ее, Генри произнес: «Постарайся сегодня побольше молчать, Филипп». «Предоставь нам вести беседу», — добавил Уоллеран. «Предоставь мне вести беседу», — сказал Генри, сделав легкое ударение на «мне». «Если король задаст тебе один-два вопроса, отвечай просто и не старайся слишком исказить факты. Он и без твоих слез и причитаний поймет, как нужна тебе новая церковь». Филипп вовсе не нуждался, чтобы ему об этом говорили. Надменный тон Генри был неприятен ему, однако он, скрыв свое возмущение, покорно кивнул. «Пожалуй, пора», — произнес Генри. «Мой брат — ранняя пташка, он обычно предпочитает как можно быстрее покончить с делами, а затем отправляется на охоту в новый лес». Из епископского дворца они прошли к Хай-стрит и затем поднялись вверх к западным воротам. Впереди Генри с мечом у пояса и жезлом в руке шагал стражник. Люди расступались, давая дорогу двум епископам, но не обращая внимания на Филиппа, так что ему пришлось плестись сзади. Время от времени кто-нибудь просил благословения, и Генри на ходу чертил в воздухе крест. Перед самыми воротами они повернули в сторону и по деревянному мосту перешли через окружавший замок ров. Хоть Филиппу и сказали, что он должен будет в основном молчать, он ощущал легкую дрожь в животе, ведь ему предстояло увидеть короля. Замок занимал юго-западную часть города, поэтому его западная и южная стены являлись одновременно и городскими. Однако отделявшие замок от города стены были столь же высоки, как и внешние оборонительные сооружения. Словно в защите от горожан король нуждался не меньше, чем в защите от внешних врагов. Они вошли в низенькие ворота и сразу же очутились возле массивного дворца, возвышавшегося над этой частью Винчестера. Он был похож на огромную квадратную башню. Судя по расположению стрельчатых окон, во дворце было 4 этажа. Как обычно, внизу размещались складские помещения, а внешняя деревянная лестница вела ко входу на 2-й этаж. 2 стоявших у ее подножия часовых поклонились проходившему мимо них Генри. Они вошли в зал. Пол был застелен соломой, несколько кресел стояли в нишах каменных стен, по бокам деревянные скамьи, в очаге пылал огонь. В углу 2 стражников охраняли ведущую наверх лестницу. Один из них тут же заметил епископа Генри и, кивнув, стал подниматься по ступеням, намереваясь, очевидно, сообщить королю, что его ждет брат. От волнения Филиппа слегка подташнивало. Через несколько минут могла решиться его судьба. Ему было жаль, что он не питал теплых чувств к своим союзникам, что не провел это утро в молитве за успех сегодняшней встречи, а шатался по Винчестеру, что, наконец, не надел чистую сутану. В зале находились еще 20 или 30 человек, почти все мужчины. В основном это были рыцари, священники и преуспевающие горожане. Внезапно Филипп застыл от удивления. Возле очага, переговариваясь с женщиной и молодым человеком, стоял Перси Хамлей. Что он здесь делает? С ним были его уродина жена и звереныш сын. В нападении на графа Бартоломео они действовали заодно с Уоллераном, и их присутствие здесь сегодня едва ли было случайным. Знал ли епископ, что встретит Хамлеев? Филипп повернулся к Уоллерану. «Ты видишь? Я все вижу», — резко оборвал его Уоллеран. Он был явно раздражен. Сам не понимая почему, Филипп почувствовал, что присутствие здесь этой семейки таит какую-то зловещую опасность. Он уставился на них. Отец и сын были похожи, как 2 капли воды, большие, крепкие, с желтыми волосами и угрюмыми лицами. Жена Перси выглядела словно изображенный на картине демон, терзающий грешников в аду. Своими костлявыми руками она беспрестанно трогала покрывавшие ее лицо фурункулы. На ней была желтая мантия, делавшая ее облик еще более отвратительным. Переминаясь ноги на ногу и стреляя вокруг себя глазами, она увидела Филиппа. Он быстро отвел взгляд. Епископ Генри расхаживал по залу, приветствуя знакомых ему людей, благословляя тех, кого он в первый раз видел. Однако, должно быть, он внимательно следил за лестницей, ибо как только снова показался стражник, Генри посмотрел на него и, заметив, как тот кивнул, на полуслове оборвал беседу. Уоллеран вслед за Генри стал подниматься по лестнице. За ним с замирающим сердцем шел Филипп. Верхние покои имели точно такие же размеры и формы, как нижний зал, но все здесь выглядело совершенно иначе. На стенах висели гобелены, а тщательно вычищенные полы покрывали ковры из овечьих шкур. В очаге жарко пылали дрова, и вся комната была ярко освещена дюжиной горящих свечей. Около двери стоял дубовый стол, на котором поблескивала массивная чернильница и лежали перья и пачка листов пергамента. Здесь же сидел писарь, готовый записать все, что продиктует ему король. Возле очага, в большом деревянном кресле, покрытом шкурой, восседал сам Стефан.